Парикмахерскую они нашли на одной из узких улиц. Там не было роскошных магазинов и респектабельных отелей. Мальчики прошли мимо парикмахерской, затем вернулись. У нее был такой скромный вид, что два простых мальчика могли войти туда постричься, не возбудив ничего подозрения. К ним навстречу вышел старик, который, очевидно, был рад и таким скромным клиентам. Он сам взялся постричь крысу, но, усадив его на стул, повернулся и позвал кого-то из задней комнаты.
«Генрих!»
В прорехе рукава Марко был портрет человека с завитыми волосами, походившего на цирюльника. Мальчики нашли укромный уголок, где старательно изучили портрет, прежде чем войти в парикмахерскую. У Генриха, вышедшего из задней комнаты, были тщательно завитые, напомаженные волосы. Весь его облик свидетельствовал о том, что он парикмахер. Черты его лица были точно такими, как на портрете. Нос, рот, подбородок. И, однако, он пододвинул стул Марку и обвязал ему вокруг шеи кусок белой материи. Марку откинулся назад и на секунду зажмурил глаза. «Это не тот», — сказал он себе. «Нет, это не тот». Почему-то Марко знал, что перед ним стоял не тот, кто ему нужен. Он не смог бы объяснить, хотя был твердо уверен в своей правоте. Не будь этого внезапного ощущения тревоги, передать сигнал было бы так легко. Если же он не передаст его теперь, где найдет он того, кому надо шепнуть заветные слова? И каковы будут последствия, если он его не сможет найти? И если два человека могут так сильно походить друг на друга, как может Марко узнать, кто из них настоящий? Каждый из оригиналов нарисованных им портретов — звено могущественной тайной цепи. Если же хоть одного звена не хватит, цепь может порваться. Каждый раз, когда Генрих мелькал перед его глазами, мальчик снова сравнивал его отдельные черты с хорошо изученным портретом. Сходство было поразительное, но сохранялось внутреннее убеждение. Нет, нет, сигнал не для него. Тревожило также, что крыса, все время остававшийся спокойным и молчаливым, вдруг стал страшно нервничать. Он беспрестанно ерзал на стуле, к великому смущению старого парикмахера, каждую минуту вертел головой, то и дело просил Марку перевести разные вопросы, которые хотел задать обоим мужчинам. О древней цитадели и ее прежних обитателях, о курантах, о горах. Он сыпал вопрос за вопросом и ни минуты не сидел смирно.
«Ухо молодого человека обязательно пострадает», —
обратился старик к Марку.
«И я не буду виноват в том».
«Что мне делать?» — думал Марку. «Это не тот». «Нет, он не передаст сигнал. Нужно уйти и хорошенько обдумать положение. Хотя куда приведут его мысли, определить он не мог. Это была трудная задача, которую он совершенно не ожидал. Попросить совета было не у кого. Здесь были только он и крыса, беспокойно возившийся на стуле. «Сиди смирно», — приказал Марко. «Парикмахер боится, что случайно тебя порежет».
«Но я хочу знать, кто живет во дворце»,
— заявил крыса.
«Эти люди могут рассказать о многом, если ты их расспросишь».
«Конечно»,
— сказал старый парикмахер, отходя от своего беспокойного клиента с видом явного облегчения.
— «Быть может, стрижка действует на нервы молодого господина. Это иногда случается».
Крыса стал возле кресла Марко и продолжал задавать вопросы, пока и Генрих не закончил работу. Марко не мог понять причины внезапной перемены в настроении своего друга. Однако, если бы он и захотел передать сигнал, ему бы не представилось такой возможности. Неуемная болтливость крысы настолько привлекла внимание старика к обоим мальчикам, что Марко ничего не мог бы сказать Генриху незаметно. Даже их уход из парикмахерской совершился как-то поспешно. Когда они очутились на улице, крыса схватил Марку за руку.
«Ты не передал сигнал!»
— прошептал он, задыхаясь от волнения.
«Я все время болтал, чтобы помешать тебе!»
Марко попытался подавить его тревогу, заговорив тихим и спокойным голосом, безо всяких восклицаний. «Почему ты так поступил?» Крыса придвинулся поближе и прошептал.
«Это был не тот! Они очень похожи, но это не тот!»
Он был бледен и двигал костылями так быстро, точно хотел скорее уйти подальше.
«Давай найдем какой-нибудь укромный уголок!»
— предложил крыса.
«Все эти странные вещи, о которых ты говорил, совсем смутили меня. Как я узнал, что Генрих не тот, кого мы разыскиваем? Может быть, мне помог в этом второй закон? Я все повторял себе, ведь что-нибудь должно подсказать мне, как поступить ради твоего отца, а также, чтобы оказаться настоящим адъютантом. Я работал над этим. И когда он вошел, сразу почувствовал, что, несмотря на свою наружность, это не тот. Я не мог быть уверен, что и ты это знаешь, а поэтому решил как можно больше болтать и задавать вопросы, чтобы ты не смог заговорить.
Здесь недалеко есть место, откуда мы можем смотреть на горы. Пойдем туда», — сказал Марко. «Я тоже понял, что это не тот. Опять помощь?»
«Да, это помощь! Это помощь!»
— пробормотал крыса, быстро передвигаясь с решительным выражением на бледном лице.
«Тут не может быть ничего иного!»
Они удалились от города и людей и достигли укромного уголка, откуда видны были горы. Здесь они сели у тропинки. Крыса снял фуражку и вытер лоб, влажный не только из-за долгой дороги.
«Странность всего, что произошло, напугала меня», — сказал он. «Когда молодой человек вышел и оказался достаточно близко, чтобы я мог хорошенько рассмотреть его, во мне проснулось какое-то тревожное чувство. Я точно понял, что это не тот. Но я сказал сам себе, ведь он абсолютно похож на портрет. И сразу начал нервничать. Затем я снова почувствовал, что это не тот. И захотел тебе помешать подать сигнал. Потом все снова показалось мне вздором. И сразу же вспомнилось, о чем ты говорил. И то, что я тогда передумал».
Марко сидел совершенно неподвижно. Он смотрел на самые высокие и отдаленные вершины, глубоко задумавшись. «Разница была в выражении его лица», — тихо произнес он, — «и в глазах. Они немного меньше глаз того, кто нам нужен. Парикмахерская плохо освещена, и только когда он в последний раз наклонился ко мне, я заметил то, чего раньше не видел. У него глаза серые, а у того — карие».
«Молодчина!» — воскликнул крыса. «Так значит, мы не совершили ошибку! Теперь мы в безопасности!»
«Мы будем в безопасности, только когда найдем того, кто нам нужен. Где же нам его искать?» Марко произнес эти слова медленно, точно в раздумье, но вместе с тем так, словно ожидал ответа, и снова устремил взгляд на отдаленные вершины. Крыса сначала наблюдал за ним пару минут, потом последовал его примеру. В созерцании гор было что-то успокоительное, и, посмотрев на них пару секунд, уже не хотелось отрывать от них глаз.
«Там наверху должен быть какой-нибудь выступ над пропастью», — предположил крыса. «Поднимемся туда, сядем и будем думать, как нам найти того, кто нам нужен».
«Есть маленький поезд, взбирающийся по серпантину на Гейсберг», — сказал Марко. «Поднимаешься туда и попадаешь в волшебный мир гор. Мы можем проспать всю ночь на траве. Отправимся туда, адъютант».